троицу, минуя одну казарму за другой и делая быстрый подсчет. Получилось почти 1000 человек, и хотя он вчера сообщил, что все они теперь свободны и могут вернуться к своим прежним жизням, если захотят, большинство мостовиков просто сидели без дела. Изначально мостовых бригад было 40, но многих перебили во время последнего штурма, а в остальных и раньше не хватало людей. «Сделаем из них 20 расчетов», — сказал Каладин. «В каждом примерно по 50 человек». К нему откуда-то спустилась сил, приняла облик ленточки из света и заметалась вокруг. Никто на нее не отреагировал, а значит, она по-прежнему оставалась для всех невидима. «Мы не можем обучать каждого из этой тысячи по отдельности, по крайней мере, не в самом начале. Придется подготовить тех, кто пошустрее, а потом организуем все так, чтобы они возглавили и обучили собственные отряды. К тому все идет». Тефт поскреб бороду. Самый старший из мостовиков, он был одним из немногих, кто предпочел сохранить бороду. Большинство же брилось с гордостью, в знак того, что четвертый мост отличался от обычных рабов. Тефт по той же причине следил за своей бородой, подравнивал ее и укорачивал почти как ревнитель. Она была светло-каштановой, там, где еще не посидела. Мож скривился, глядя на мостовиков. «Каладин, по-твоему, среди них найдутся те, кто пошустрее? Как по мне, они все одинаково унылые». «Кто-то из них еще способен сражаться», — возразил Каладин, повернувшись обратно к казарме четвертого моста. «Для начала возьмем тех, кто присоединился к нашему костру вчера ночью. Тефт, ты мне понадобишься, чтобы выбрать остальных. Собери новые расчеты и возьми из каждого по 2 человека, чтобы натренировать их в первую очередь. Ты будешь руководить этим обучением. Эти 40 станут семенами, которые мы посадим, чтобы помочь новеньким». «Думаю, я справлюсь». «Хорошо. Я дам тебе пару человек в помощь». «Пару?» — переспросил Тефт. «Мне понадобится побольше, чем пара». «Придется обойтись парой». Каладин остановился на тропе и повернулся к западу, к королевскому дворцу, видневшемуся за стеной лагеря. Он располагался на холме, возвышаясь над остальными военными лагерями. «Большинство из нас нужны для того, чтобы сохранить жизнь», — дали на Рухалину. Муаш и другие остановились рядом с ним. Каладин с прищуром смотрел на дворец. Здание определенно не выглядело достаточно величественным для короля. Здесь, на равнинах, вокруг был камень и только камень.
«Ты готов довериться Далинору?» — спросил Муаш.
«Он отдал ради нас свой осколочный клинок», — напомнил Каладин.
«Князь был у нас в долгу», — ворчливо заметил Скар. «Мы спасли его шквальную шкуру».
«Это могло быть просто позерство», — согласился Муаш, скрестив руки на груди. «Политические игры с Садасом, попытка подтолкнуть друг друга к нужным действиям».
Сил приземлилась на плечо Каладина и приняла облик девушки в сине-белом платье, развивающемся и тонком. Она сцепила руки, глядя на королевский дворец, куда Далинор Халин ушел продумывать план. Он сказал Каладину, что собирается предпринять то, что вызовет гнев очень многих людей.
«Я покончу с их играми.
Нам нужно сохранить этого человека в живых». Каладин вновь повернулся к остальным. «Не знаю, верю ли я ему, но он единственный на равнинах, кто продемонстрировал хотя бы намек на сочувствие к мостовикам. Если он умрет, угадайте, как много времени потребуется его преемнику, чтобы снова продать нас Садасу?» Скар насмешливо фыркнул.
«Пусть попытается. Ведь нас возглавляет Сияющий Рыцарь».
«Я не Сияющий».
«Ну, хорошо, хорошо», — согласился Скар. «Кем бы ты ни был, им придется постараться, чтобы отнять нас у тебя».
«Скар, по-твоему, я могу сражаться со всеми сразу?» — спросил Каладин, заглянув в глаза своему старшему товарищу. «С дюжинами осколочников? С десятками тысяч солдат? Думаешь, один человек на такое способен?»
«Не один человек», — упрямо заявил Скар.
«А ты?» «Я не бог», — парировал Каладин. «Мне не выстоять против 10 армий». Он повернулся к двум другим. «Мы решили, что останемся здесь, на расколотых равнинах». «Почему?»
«А какой толк от бегства?» — спросил Тефт, пожимая плечами.
«Даже оказавшись на свободе, мы в конце концов попадем в какую-нибудь армию там, в холмах. Или попросту помрем с голоду».
Мош кивнул. «Это место ничем не хуже других, пока мы свободны».
«Далинор Халин — наша единственная надежда на настоящую жизнь», — сказал Каладин. «У него мы будем телохранителями, а не рабами, свободными, невзирая на клеймо на лбу. Никто другой нам этого не даст. Если мы хотим свободы, Надо сделать так, чтобы Далинар Халин остался в живых.
А убийца в белом?
— негромко спросил Скар. Они слышали о том, что творил этот человек по всему миру, убивая королей и великих князей в разных странах. С той поры, как первые сообщения стали поступать под Альперием, военные лагеря только об этом и говорили. Император Азира мертв, Якивет охватила смута, с полдюжины других государств остались без правителей. «Он уже убил нашего короля», — сказал Каладин. «Старик Гавилар был первой жертвой убийцы. Будем надеяться, что здесь ему нечего делать. Как бы там ни было, мы защищаем Далинора любой ценой». Товарищи Каладина кивнули один за другим, хоть и чувствовалось, что они делают это с неохотой. Он их не винил. Доверие к светлоглазым не принесло добра. Даже Мош, который раньше говорил о Далиноре хорошо, теперь как будто перестал им восхищаться, как и любым другим светлоглазым. На самом-то деле Каладин был немного удивлен тем, какое доверие ощущал сам. Но буря свидетельница. Далинор нравился сил. Это что-нибудь дозначило? «Прямо сейчас мы слабы», — проговорил Каладин, понизив голос. «Но если поиграем в эту игру какое-то время, защищая Халина, нам щедро заплатят. Я смогу вас обучать. Обучать по-настоящему, как солдат и офицеров. Кроме того, мы сможем обучить всех остальных. Сами по себе две дюжины бывших мостовиков. Мы ничего не добьемся. Но что, если станем умелым войском наемников в 1000 солдат с лучшим снаряжением в военных лагерях? Если случится худшее, и нам придется покинуть эти лагеря, я бы предпочел видеть сплоченное подразделение, закаленное и такое, с каким надо считаться. Дайте мне год с этой 1000, и я все устрою».
«А вот этот план мне по нраву», — заявил Мош. «Я смогу научиться владеть мечом? Мы все еще темноглазые». «Не ты», — встрял стоявший с другой стороны Скар. «Я видел твои глаза во время...» «Хватит!» — рявкнул Каладин и тяжело вздохнул.
«Прекрати! Не надо об этом говорить!» Скар умолк.
«Я собираюсь назначить вас офицерами», — сказал им Каладин. «Вас троих, вместе с Сигзелом и Камнем. Вы будете лейтенантами».
«Темноглазыми лейтенантами?» — переспросил Скар.
Такое звание обычно использовалось как равнозначное сержантскому в ротах, что состояли только из светлоглазых.
«Далинар сделал меня капитаном», — сообщил Каладин. «Самое высокое звание, которое, по его словам, он посмел присвоить темноглазому. Что ж, мне нужно придумать полную командную структуру для 1000 человек, и нам понадобится какой-то ранг между сержантом и капитаном. Это значит, что вы пятеро станете лейтенантами. Я думаю, Далинар мне это позволит. Если понадобится еще одно звание, назначим старших сержантов. Камень будет интендантом и ответственным за провизию для всей 1000. Лопан его заместителем. Тефт, ты будешь отвечать за обучение. Сигзел станет нашим секретарем, только он может читать глифы. Мош и Скар, — Каладин посмотрел на них, — один низкорослый, другой высокий. Они двигались спокойно и плавно, излучая опасность, и никогда не расставались с копьями. Все время держали их на плече. Из всех членов четвертого моста, которых он обучал, только эти двое обладали чутьем. Они были убийцами, как и он сам. «Мы трое», — продолжил Каладин, — «сосредоточимся на охране Далинора Халина. Я хочу, чтобы по возможности один из нас все время охранял его лично, другой будет при необходимости охранять его сыновей. Но не ошибитесь, главная наша цель — черный шип, любой ценой. Он единственная гарантия свободы для четвертого моста». Все кивнули.
«Хорошо», — закончил Каладин.
«Пойдем к остальным. Пришла пора миру увидеть вас такими, какими вижу я».
По общему согласию, Хоббер должен был первым получить татуировку. Щербатый мостовик был среди тех, кто сразу поверил в Каладина. Юноша помнил тот день. Он был измотан после вылазки с мостом, хотел просто лежать и глазеть в небо, но вместо этого решил спасти Хоббера, не дать ему умереть. Заодно спас и самого себя. Весь четвертый мост столпился вокруг Хоббера в палатке, молча наблюдая, как татуировщица аккуратно покрывает шрамы от рабского клейма на его лбу глифами, которые дал ей Каладин. Хоббер то и дело морщился от боли, но с его лица не сходила широкая улыбка. Каладин прослышал, что шрам можно скрыть под татуировкой, и это действительно сработало. Стоило вколоть чернила, и глифы привлекали все внимание, а шрамы под ними сделались едва заметными. Когда все завершилось, Татуировщица протянула Хобберу зеркало, чтобы он посмотрел на себя. Мостовик нерешительно коснулся лба, кожа покраснела от иголок, но темная татуировка превосходно скрывала рабскую отметину. «Что тут написано?» — тихо спросил Хоббер со слезами на глазах. «Свобода», — сказал Сигзел, опередив Каладина. «Этот глиф означает «свобода».
«Те, что поменьше над ним», — прибавил Каладин, — «обозначают дату, когда тебя освободили, и того, кто отдал приказ.
Даже если ты потеряешь вольную, любой, кто попытается арестовать тебя за побег, легко поймет, что ты не беглец. Он сможет обратиться к письмоводительницам Далина Рахалина, у которых хранится копия твоей вольной».
Хоббер кивнул. «Хорошо, но этого недостаточно. Прибавьте к глифам четвертый мост. Свобода, четвертый мост».
«В том смысле, что тебя освободили с четвертого моста?»
«Нет, сэр, меня не освобождали с четвертого моста. Он меня и освободил. Я ни на что не променяю то время, что провел в нем».
Безумные речи. Четвертый мост был смертью. Множество людей погибли, неся на плечах эту проклятую штуковину. Даже после того, как Каладин принял решение спасти свой отряд, он слишком многих потерял. Хоббер поступал глупо, не ухватившись за шанс избавиться от этого.
И все-таки бывший мостовик упрямо желал, пока Каладин нарисует нужные глифы для татуировщицы, спокойной, крепкой, темноглазой, которая выглядела так, словно могла поднять мост без посторонней помощи.
Она села на свою табуретку и принялась набивать на лбу Хоббера еще два глифа прямо под свободой. Во время работы она еще раз объяснила, что татуировка будет болеть много дней, и Хобберу придется за ней ухаживать. Хоббер принял новые татуировки с улыбкой до ушей. Чистая глупость, но остальные согласно кивали и хлопали его по руке. Как только с Хоббером было покончено, его место быстренько занял Скар и нетерпеливо потребовал такой же полный набор татуировок. Каладин отступил, скрестив руки на груди и качая головой. За стенами палатки кипел рынок. Военный лагерь на самом деле был городом, выстроенным внутри похожего на громадный кратер скалистого хребта. Продолжительная война на расколотых равнинах привлекла торговцев всех мастей вместе с ремесленниками и людьми искусства. Многие приехали целыми семьями, прихватив детей. Стоявший поблизости Мош с обеспокоенным лицом наблюдал за татуировщицей. Он был не единственным в мостовом расчете, у кого не имелось рабского клейма. У Тефта тоже его не было. Они стали мостовиками, не сделавшись прежде рабами. Такое в лагере Садеса случалось часто. Отправить на мосты могли в наказание за самые разные проступки.
«У кого нет рабского клейма?» — громко сказал Каладин, обращаясь ко всем. «Тому татуировка не нужна, он по-прежнему один из нас».
«Нет», — возразил Камень, — «я получить эту штуку».
Он настоял на том, чтобы занять место Скара и сделать себе такую же татуировку на лбу, хотя клейма у него не было. И в самом деле, все остальные без рабской отметины, включая Бельда и Тефта, в свой черед сели и обзавелись такими же знаками на лбу. Только Мош воздержался, и татуировку ему сделали на плече. Вот и хорошо. В отличие от большинства, ему не придется расхаживать со свидетельством бывшего рабства на лице. Мош встал, и его место занял другой. Человек с черно-красной кожей, покрытый разводами, как мрамор. В четвертом мосту у всех были разные истории, но Шен представлял собой нечто особенное. Он был паршуном.
«Я не могу сделать ему татуировку», — сказала художница. «Он — собственность».
Каладин открыл рот, чтобы возразить, но его опередили другие мостовики.
«Его освободили, как и нас», — заявил Тефт.
«Он из нашего отряда», — добавил Хоббер.
«Сделай ему татуировку, или не получишь ни сферы, ни от одного из нас».
Сказав это, он покраснел и бросил взгляд на Каладина, которому предстояло заплатить за всех, используя сферы, полученные от Далина Рахалина. За паршуна вступились и другие. В конце концов татуировщица вздохнула и сдалась. Она подтянула ближе табурет и принялась трудиться над лбом Шена. «Ее видно не будет», — ворчала она, хотя кожа Сигзела была почти такой же темной, как у Шена, и на ней татуировка вполне была различима. Наконец Шен посмотрелся в зеркало и встал. Глянул на Каладина, кивнул. Паршун мало разговаривал, и Каладин не знал, что о нем думать. Вообще-то про него нетрудно было забыть, поскольку он обычно молчаливо тащился где-то в задних рядах отряда мостовиков. Он был словно невидимка, паршуны часто становились такими. С Шеном закончили, Остался только сам Каладин. Юноша сел и закрыл глаза. Булавочные уколы оказались намного больнее, чем он предполагал. Вскоре татуировщица начала тихонько ругаться. Когда она вытерла лоб Каладина тряпкой, он открыл глаза и спросил, что такое.
«Чернила не схватываются?» — ответила женщина. «Ни разу такого не видела. Когда я вытираю тебе лоб, все чернила просто сходят. Татуировка не держится».
Каладин вздохнул, понимая, что в его жилах тихонько бурлит буресвет. Он даже не заметил, как вдохнул его, но, похоже, удерживал все лучше и лучше. В последние дни он частенько втягивал в себя немного света, пока занимался чем-то еще. Удерживать буресвет все равно, что наполнять бурдюк вином, если залить его под завязку, а потом вытащить пробку. Сначала выплескивалась основная часть, а остатки вытекали тонкой струйкой. С энергией света дело обстояло так же. Каладин изгнал его, понадеявшись, что татуировщица не заметит, как из его рта вырвалось облачко светящегося дыма. «Попробуй опять», — предложил он, и женщина достала новые чернила. На этот раз татуировка взялась. Каладин высидел до конца, стиснув зубы от боли, потом взглянул на свое отражение в зеркале, которое протянула татуировщица. Лицо показалось чужим, чисто выбритое. Волосы убраны назад для удобства татуировщицы, рабские отметины спрятаны и на миг забыты. «Могу ли я снова стать таким?» — подумал он, касаясь щеки кончиками пальцев. «Ведь этот человек умер, верно?» Сил приземлилась на его плечо и тоже посмотрела в зеркало. «Каладин, жизнь прежде смерти!» — прошептала она. Он машинально втянул буресвет, совсем чуть-чуть, малую долю от того, что помещалось в сфере. Свет потек по его жилам мощной волной. Точно ветер, пойманный в маленький сосуд. Татуировка на лбу расплавилась. Его тело отвергло чернила, которые струйками потекли по лицу. Татуировщица опять выругалась и схватила тряпку. Исчезающие глифы. Вот и все, что досталось Каладину. Свобода растворилась, из-под нее выступили жесткие шрамы его неволи. Один из выжженных глифов был заметнее остальных. Шаш. Опасный. Женщина вытерла его лицо. «Не понимаю, почему это происходит. Я думала, на этот раз получится. Я...» «Все в порядке», — успокоил ее Каладин. Он встал, взял тряпку и сам вытер остатки чернил. Повернулся к мостовикам, которые теперь стали солдатами. «Похоже, шрамы не отпускают меня. Позже попробую еще раз». Друзья кивнули. Придется объяснить, что именно произошло. Они знали о его способностях. «Идем», — сказал им Каладин, бросил мешочек со сферами татуировщицы, а потом взял свое копье, оставленное у входа в палатку. Остальные присоединились к нему, держа копья на плечах. Им не было нужды носить оружие в лагере, но он хотел, чтобы они привыкли к мысли о том, что это теперь разрешено. Снаружи бурлил переполненный рынок. Палатки, разобранные и спрятанные на время ночной великой бури, успели возвести вновь. Подумав о Шене, Каладин обратил внимание на паршунов. Беглый взгляд позволил обнаружить с десяток. Они помогали ставить последние тенты, носили покупки для светлоглазых, раскладывали товары для лавочников. «Что они думают об этой войне на расколотых равнинах?» — спросил себя Каладин. «Войне, которая нацелена на поражение и, возможно, порабощение единственного в целом мире свободного племени паршунов. Хотелось бы ему узнать, что по этому поводу думает Шен. Но все, чего он мог добиться от паршуна, это пожатие ключами». Каладин вел своих людей по рынку, который выглядел куда дружелюбнее, чем рынок в лагере Садеаса. Хотя люди пялились на мостовиков, никто не насмехался, а бурные споры у ближайших прилавков не перерастали в перепалки. Даже беспризорников и попрошаек здесь было меньше. «Ты просто хочешь в это верить», — размышлял Каладин. «Ты хочешь верить, что Далинор и впрямь такой, как все говорят, честный светлоглазый из легенд. Но люди твердили то же самое и про Амарама». По дороге они встречали солдат, их было очень мало. Те, кто остался на дежурстве в лагере, когда прочие отправились на штурм, закончившийся катастрофой из-за предательства Садаса. Разминувшись с одним из патрулей, Каладин заметил, что двое солдат впереди небольшого отряда подняли перед собой руки, скрестив запястья. Откуда они узнали о старом салюте четвертого моста? И так быстро. Эти солдаты выполнили его не полностью, едва обозначив, но склонили головы перед Каладином и его людьми, когда проходили мимо. Внезапно Каладин осознал, что у царившего на рынке спокойствия имеется еще одна причина. Возможно, дело вовсе не в порядке и дисциплине в армии Далинора. Весь лагерь был во власти молчаливого ужаса. Предательство Садаса унесло тысячи жизней. По всей вероятности, каждый здесь знал одного из тех, кто погиб на плато. И каждый, наверное, спрашивал себя, не усугубится ли вражда между двумя великими князьями.
«Приятно, когда тебя считают героем, верно?»
Сигзил проводил взглядом очередной отряд.
«Насколько, по-твоему, хватит их доброжелательности?» — поинтересовался Моаш. «Когда они начнут нас снова презирать?»
«Ха!» — камень, возвышавшийся позади, схватил Моаша за плечо.
«Не надо сегодня жалоб. Ты слишком часто это делать. Не заставляй себя пнуть. Не люблю пинаться, от этого пальцем больно».
«Пнуть?» — фыркнул Моаш.
«Камень, обзавелся бы ты копьем».
«Копья не надо, чтобы пнуть того, кто много жаловаться. Но большой он калаки вроде меня. Он для этого и создан. Ха! Это же очевидно, нет?»
Каладин повел своих людей прочь с рынка к массивному прямоугольному зданию возле казарм. Оно было построено из обработанного камня, а не духа заклята, и потому выглядело намного изысканней. Такие строения становились привычными в военных лагерях, куда прибывали все новые и новые каменщики. Духа заклятия — более быстрый способ строительства, но также более дорогой и сложный. Он мало что об этом знал, кроме того, что возможности духа заклинателей ограничены. Поэтому все казармы выглядели почти одинаковыми. Каладин завел своих людей в высокое здание, к стоявшему за конторкой седому мужчине с внушительным брюшком. Тот надзирал за несколькими паршунами, складывавшими свертки синей ткани. Это был Ринд, старший интендант лагеря Далина Рахалина. Каладин послал ему инструкции накануне. Ринд был светлоглазым, но всего лишь десятинником. Это был низкий ранг, только самую малость возвышавший его над темноглазыми. «Ага!» — воскликнул Ринд высоким голосом, который не соответствовал его телосложению. «Наконец-то вы здесь! Я все собрал, капитан! Все, что осталось!»
«Осталось?» — переспросил Мош.
«Униформа кобальтовой гвардии! Я заказал еще, но вот это осталось у нас на складе!» Ринд немного опечалился. «Понимаете, я не ожидал, что понадобится так много и так быстро». Он окинул Моаша взглядом, вручил ему форменный комплект и указал на ширму для переодевания. Моаш взял предложенную одежду.
«Мы будем носить наши кожаные жилеты поверх этого?»
«Ха! Те, на которых привязано столько костей, что вы похожи на каких-нибудь западных черепоносцев в праздничный день, я наслышан. Но нет! Светлорд Далинар велел каждому из вас выдать кирасы, стальные шлемы и новые копья. И кольчугу для поля боя, если надо».
«Пока что», — сказал Каладин, — «хватит и формы». «По-моему, я в этом буду выглядеть глупо», — проворчал Мош, но пошел переодеваться.
Ринд раздал комплекты остальным, бросил на Шена странный взгляд, но без возражений выдал форменную одежду и паршуну. Мастерики сбились в взволнованную толпу, обмениваясь возбужденными замечаниями, пока разворачивали военную форму. Прошло много времени с той поры, как кто-то из них носил другую одежду, помимо кожаных жилетов мастериков или рабских лохмотьев. Они замолчали, когда появился Моаш. Эта униформа была новее, куда более современная, чем та, которую Каладин носил в годы предыдущей военной службы. Строгие синие брюки и черные ботинки, отполированные до блеска. Белая рубашка застегивалась на пуговицы, только края воротника и манжет выглядывали из-под кителя, который доходил до талии и застегивался перехваченный поясом.
«Ну вот, теперь ты настоящий солдат!» — со смехом воскликнул интендант. «Все еще думаешь, что выглядишь глупо?»
Он жестом предложил Мошу полюбоваться на себя в зеркале на стене. Тот поправил манжеты и заметно покраснел. Каладину нечасто доводилось видеть его таким растерянным.
«Нет», — пробормотал Мош, — «не думаю».
Остальные с нетерпением начали переодеваться. Некоторые ушли за ширмы поодаль, но большинству было все равно. Они мостовики и рабы. До недавнего времени их нередко выставляли на всеобщее обозрение в набедренных повязках. Тефт оделся быстрее остальных, и он знал, как правильно застегивать мундир.
«Давно не виделись», — прошептал он, затягивая пояс.
«Не уверен, что заслуживаю снова носить что-то вроде этого».
«В этом твоя суть», — сказал Каладин.
«Не позволяй рабу взять верх», — Тефт фыркнул, закрепляя на поясе боевой нож.
«А ты, сынок, ты-то когда признаешься? В чем твоя суть?»
«Я признался. Нам, не всем остальным».
«Не начинай».
«Захочу и начну, клянусь бурей», — прорычал Тефт.
Потом подался вперед и негромко проговорил.
«По крайней мере, пока ты не ответишь на мой вопрос по-настоящему. Ты — связыватель потоков. Ты еще не сияющий, но станешь им в свой черед. Ребята не зря тебя подталкивают. Почему бы тебе не прогуляться наверх к этому Далинору, не втянуть немного бури света и не заставить его признать в тебе светлоглазого?» Каладин посмотрел на бывших мостовиков. Те устроили неразбериху, пытаясь надеть военную форму, и на сердитого Ринда, который объяснял им, как застегивается китель.
«Все, что у меня когда-то было, — прошептал Каладин, — отняли светлоглазые. Мою семью, моего брата, моих друзей. Больше, больше, чем ты можешь себе представить. Увидев, что у меня есть, они тотчас же это забирают».
Он поднял руку и разглядел несколько мерцающих струек, исходивших от кожи. «С трудом!» Лишь потому, что он знал, куда смотреть.
Они это отнимут. Если узнают, на что я способен, то заберут это.
А как же, клянусь дыханием Келика, они это сделают?
Понятия не имею, Тефт. Но стоит подумать об этом, меня охватывает паника. Я не могу позволить им заполучить это. Не могу допустить, чтобы тебя или всех вас у меня отняли. Мы будем молчать о том, что я умею. И больше ни о чем не спрашивай.
Тефт все еще ворчал, когда все остальные наконец-то привели себя в порядок. Однорукий Лопан, пустой рукав он завернул и засунул внутрь, чтобы не болтался, продемонстрировал нашивку на плече. «Что это?»
«Эмблема Кобальтовой гвардии», — пояснил Каладин. «Личных телохранителей Далинора Халина».
«Они мертвы, Ганчо», — сказал Лопан. «Мы не они».
«Ага», — согласился Скар.
К ужасу Ринда он достал нож и срезал эмблему.
«Мы — четвертый мост!»
«Четвертый мост был вашей тюрьмой!»
— запротестовал Каладин.
«Не имеет значения!» — сказал Скар. «Мы и есть четвертый мост!»
Остальные согласились и, срезав эмблемы, побросали их на пол. Тефт кивнул и сделал то же самое.
«Мы будем защищать черного шипа, но не заменим тех, кто это делал раньше. Мы сами себе команда!»
Каладин потер лоб. Что ж он сам этого добился, объединив их, превратив в сплоченный отряд?
«Я нарисую глифпару для эмблемы», — сказал он Ринду.
«Придется вам заказать новые нашивки». Грузный интендант вздохнул, собирая отвергнутые эмблемы.
«Похоже на то. Вон там лежит ваша форма, капитан. Темноглазый капитан. Кто мог подумать, что подобное возможно? Вы будете единственным в армии. Да и вообще единственным, насколько мне известно».
Он, похоже, не считал это оскорблением. У Каладина было мало опыта в общении со светлоглазыми нижних данов, вроде Ринда, хотя в военных лагерях они встречались очень часто. В его родном городе жила только семья градоначальника, с даном выше среднего, и темноглазые. Лишь вступив в армию Амарама, он понял, что у светлоглазых существует множество рангов, и многим из них приходится заниматься обычным трудом, зарабатывая каждый грош, как и простолюдинам. Каладин подошел к последнему свертку на стойке. Его форма отличалась. Она включала синий жилет и двубортный синий мундир с белой подкладкой и серебряными пуговицами. Мундир следовало носить расстегнутым, невзирая на ряды пуговиц по обеим сторонам. Он часто видел такую форму, но светлоглазых.
«Четвертый мост», —
сказал юноша, и, срезав эмблему Кобальтовой гвардии с плеча, бросил ее на стойку, где уже лежали остальные. Глава третья. Узор. Солдаты сообщали о том, что издалека за ними наблюдает множество разведчиков Паршенди. Потом мы заметили, что они изменили тактику ночных вылазок поближе к лагерю и последующего быстрого отступления. Я могу лишь предположить, что наши враги уже тогда готовили военные хитрости, позволяющие завершить эту войну. Из личного дневника Навани Халин. ЕССС, 1174. Изучение эпохи, предшествовавшей иерократии, обескураживает трудностями. После воцарения иерократии Воринская церковь обрела почти абсолютную власть над Восточным Рошером. Выдумки, которые она поддержала, а позже увековечила как безусловную истину, внедрились в общественное сознание. Что еще тревожнее, были написаны измененные копии древних текстов, посредством чего историю привели в соответствие с догмами иерократии. Шалан в ночной сорочке сидела в каюте и читала книгу при свете кубка со сферами. В тесной комнате не было настоящего иллюминатора, лишь окошко в виде узкой прорези вдоль верхней части наружной стены. Единственным звуком, который доносился до нее, был плеск волн о корпус корабля. Этой ночью для услады ветра не нашлось порта, чтобы в нем укрыться. Церковь в те времена относилась к сияющим рыцарям с подозрением и все же полагалась на авторитет, дарованный варенизму вестниками.
Вследствие этого возникла дихотомия. С одной стороны, отступничество, совершенное рыцарями предательства, осуждалось чрезмерным усердием. С другой, древние рыцари, те, что сопровождали вестников в темные дни, превозносились. Из-за этого весьма трудно изучать сияющих и место под названием Шейцмар. Что можно считать фактом? Какие хроники церковь переписала в ошибочном стремлении очистить прошлое от противоречий своим выдумкам, переделать его под собственные предпочтения? Лишь немногие из дошедших до нас документов того периода не прошли через воринские руки, будучи скопированы с изначальных пергаментов в современные манускрипты. Шалам отвела взгляд от книги. Этот том был из числа ранних работ, опубликованных Ясной в качестве полноправной ученой. Принцесса не вынуждала Шалан читать его. Она даже растерялась, когда ученица попросила экземпляр и была вынуждена долго искать нужный фолиант в одном из многочисленных сундуков с книгами, что держала в корабельном трюме. Почему она действовала с такой неохотой, если в этом труде говорилось именно о тех вещах, которые изучала Шалан? Разве Ясне не следовало первым делом дать ей это? Ведь узор вернулся! У Шалан перехватило дыхание, когда она увидела его на стене каюты рядом с койкой, слева от себя. Она осторожно посмотрела на лист перед собой. Узор выглядел так же, как и раньше, когда появился на странице ее альбома. С того момента она замечала его краем глаза. Он проступал на шершавых деревянных планках, на спине матросской рубахи, на мерцающей поверхности воды. Каждый раз стоило ей посмотреть прямо на него, узор исчезал. Ясно ничего не сказала по этому поводу, лишь отметила, что он, похоже, безобиден. Шалан перевернула страницу и выровняла дыхание. Она уже испытывала подобное раньше, когда на ее рисунках появились непрошенные гости, странные существа с головами в виде символов. Девушка позволила взгляду оторваться от книги и обратиться к стене. Не прямо на узор, но чуть поодаль, словно она его не заметила. «Да, он был там». Выступающий, будто тесненный и сложный с завораживающей симметрией. Тонкие линии перекручивались и извивались внутри его тела, каким-то образом приподнимая поверхность дерева, словно железный орнамент из завитков, подрастеленный на столе скатертью. Он был таким же, как те существа, символоголовые. Этот узор был похож на их странные головы. Девушка опять посмотрела на страницу, но не стала читать. Корабль качался на волнах, и светящиеся белые сферы в ее кубке позвякивали, смещаясь. Она глубоко вздохнула и взглянула прямо на узор. Он тотчас же начал бледнеть, словно уходя вглубь досок. Но прежде чем это случилось, Шалан успела его как следует рассмотреть и снять образ. «Не в этот раз!» — пробормотала художница, пока он исчезал. «Ты попался!» Она отбросила книгу, схватила угольный карандаш и лист рисовальной бумаги, придвинулась ближе к свету. Рыжие волосы в беспорядке рассыпались по ее плечам. Девушка работала неистово, обуреваемая яростным желанием завершить этот рисунок. Пальцы двигались сами по себе. Обнаженная защищенная рука держала альбом ближе к кубку, который отбрасывал на бумагу блики света. Она отшвырнула карандаш. Требовалось что-то более четкое, пригодное для резких линий — чернила. Карандаш прекрасно подходил для отображения мягких оттенков жизни, но то, что рисовала Шалан, не было жизнью. Оно было чем-то иным, чем-то нереальным. Она раскопала в своих пожитках перо и чернильницу, потом опять вернулась к рисованию, перенося на бумагу тонкие замысловатые линии. Девушка ни о чем не думала, пока рисовала. Искусство поглотило ее, и спрены творчества один за другим начали появляться вокруг. Десятки миниатюрных существ вскоре заполнили столик возле ее кушетки и пол каюты в том месте, где художница стояла на коленях. Спрены двигались, крутились, каждый был не больше ложки без черенка, они менялись, принимая формы недавно встреченных предметов. Она, как правило, их игнорировала, хотя раньше ей не доводилось видеть так много сразу. Они все быстрее меняли формы, пока Шалан сосредоточенно рисовала. Казалось, что узор невозможно воспроизвести. Его замысловатые составные части повторялись и повторялись до бесконечности. Нет, даже перо не могло в совершенстве отобразить эту штуковину, но ей удалось ухватить главное.
она нарисовала исходящую из центра спираль, потом воссоздала каждый из сегментов, обладавший собственным водоворотом из тонких линий. Это походило на лабиринт, построенный ради того, чтобы сводить узников с ума. Нанеся последний штрих, Шалан поняла, что тяжело дышит, как будто пробежала большое расстояние. Девушка моргнула, снова увидев собравшихся вокруг спренов творения. Их были сотни. Они неторопливо исчезали один за другим. Шалан положила перо рядом с сосудом с чернилами, который приклеила к столешнице воском, чтобы не скользил из закачки. Подняла страницу, выжидая, пока высохнут последние чернильные линии, и почувствовала себя так, словно совершила великое дело, хотя понятия не имела, какое. Как только последняя линия высохла, перед Шалан проступил узор. От бумаги донесся отчетливый звук, как будто кто-то вздохнул с облегчением. Она вздрогнула, выронила лист и забралась с ногами на кровать. В отличие от предыдущих случаев, тесненный узор не исчез, хотя покинул бумагу, отделившись от совпавшего с ним рисунка, и перешел на пол. Она не могла описать это иначе. Узор каким-то образом перешел с бумаги на пол. Он подобрался к ножке ее кровати и обвернулся вокруг нее. Поднялся и переполз на одеяло. Это не было похоже на то, как если бы что-то двигалось под одеялом. Линии были слишком резкими. Ткань не растягивалась. Что-то под одеялом обладало бы расплывчатыми очертаниями. Но эта штука выглядела отчетливо. Существо приближалось. Оно не выглядело опасным, но Шалан все равно затряслась. Узор отличался от символа головок на ее рисунках и при этом каким-то образом был таким же, как они, расплющенной версией, без торса и конечностей, абстрактным изображением одного из них, в точности как круг с несколькими линиями внутри, мог бы условно считаться изображением человеческого лица на листе бумаги. Те создания привели ее в ужас, являлись к ней в кошмарах, заставили беспокоиться о том, не сходит ли она с ума. Поэтому, когда плоское существо приблизилось, она вскочила с кровати и отодвинулась от него так далеко, как это было возможно в небольшой каюте. Потом с колотящимся сердцем распахнула дверь, желая немедленно найти Ясну. Принцесса обнаружилась прямо за порогом. Ее правая рука тянулась к дверной ручке, а левую она держала перед собой ладонью вверх. На ладони стояла фигурка из непроницаемой тьмы. Мужчина в аккуратном модном костюме с длинным сюртуком. Увидев Шалан, он растворился, превратился в тень. Ясно посмотрела на ученицу, потом на пол каюты, где ползал по доскам узор. «Дитя, надень что-нибудь», — велела принцесса. «Нам надо поговорить». «Поначалу я надеялась, что у нас будут одинаковые спрены», — сказала Ясно, сидя на табуретке в каюте ученицы. Узор оставался на полу между нею и веденкой, которая лежала лицом вниз на кушетке, подобающим образом одетая, в халате поверх ночной сорочки и с тонкой белой перчаткой на левой руке. Но, разумеется, это было бы слишком легко. После отплытия из Харбранта я заподозрила, что мы из разных орденов. «Орденов? Светлость?» — переспросила Шалан, робко тыкая карандашом в узор на полу. Тот отпрянул, как испуганный зверек. Девушка была зачарована тем, как он приподнимал поверхность пола, хотя часть ее не желала иметь ничего общего с ним и с его неестественными головокружительными завихрениями. Да, черный спрен, который сопровождал Ясну, больше не появился. Известно, что у каждого ордена был доступ к двум потокам, и лишь один из них мог совпадать с другим орденом. Способность, о которой идет речь, именуется «связыванием потоков». Духозаклинание — одна из форм связывания, и она у нас общая, хотя мы относимся к разным орденам. Шалан кивнула. Связывание потоков, духозаклинание — это были таланты сияющих отступников, способности, как предполагалось, мифические, которые сделались их благословением или проклятием, в зависимости от того, какие свидетельства принимать во внимание. По крайней мере, это она усвоила из книг, которые Ясно давала ей читать во время их путешествия. «Я не одна из сияющих», — возразила Шалан. «Разумеется, нет, и я тоже к ним не отношусь. Рыцарские ордены были конструктом в той же степени, в какой все общество является конструктом, который люди используют, чтобы определять и объяснять. Не каждый мужчина, взявший в руки копье, становится солдатом. И не каждая женщина, что печет хлеб, становится пекарем, и все-таки оружие или выпекание хлеба представляют собой отличительные признаки конкретных профессий.
«Вы хотите сказать, что наши умения некогда предопределяли вступление в ряды сияющих рыцарей?» — договорила ясно. «Но ведь мы женщины?»
«Да», — весело согласилась принцесса. «Спренам не свойственны предрассудки, от которых страдает человеческое общество. Воодушевляет, верно?»
Шалан перестала тыкать карандашом в спрен узор и посмотрела на ясну. «Среди сияющих рыцарей были женщины?»
«Статистически приемлемое количество.
Но не бойся, дитя, тебе не придется размахивать мечом. Архетип «сияющий рыцарь на поле боя» является преувеличением. Судя по тому, что я читала, хотя источники, увы, не могут считаться достоверными, на каждого сияющего, посвятившего себя битвам, приходилось трое, занимавшихся дипломатией, научными изысканиями или иной работой, способной приносить пользу обществу».
«А-а-а! И почему Шалан это разочаровало?»
«Дура! Непрошенными гостями явились воспоминания. Серебряный меч, узоры света, истины, от которых она пряталась». Девушка прогнала их, крепко зажмурив глаза. 10 ударов сердца. «Я искала сведения о спренах, про которых ты мне рассказала», — продолжила ясно. «О существах с головами-символами». Шалан глубоко вздохнула и открыла глаза. «Он один из них», — сказала девушка, карандашом указывая на узор, который принялся ползать с пола на ее сундук и обратно, в точности как ребенок, прыгающий на диване. Теперь он казался не грозным, а невинным, даже игривым и, в общем-то, почти неразумным. «Неужели это существо сумело ее испугать?» «Подозреваю, так и есть», — согласилась ясно. «Большинство спренов здесь проявляют себя иначе, чем в Шейцмаре. То, что ты рисовала раньше, было их формой оттуда».
«Эта форма не очень-то впечатляет».
«Да, должна признаться, я разочарована. По-моему, мы упускаем что-то важное о них, и это меня раздражает. У криптиков зловещая репутация, но этот экземпляр — первый из них, кого мне довелось встретить. Выглядит...» Спрен забрался вверх по стене, потом скользнул вниз, после снова поднялся и опять съехал на пол.
«Кретином!» — подсказала Шалан.
«Вероятно, ему просто нужно еще немного времени», — проговорила ясно. «Когда наши сайвари узы возникли, она осеклась».
«Что?
Прости. Он не любит, когда я о нем рассказываю. Это его тревожит. Рыцари нарушили свои клятвы, и спренам было очень больно. Многие спрены умерли, я в этом уверена, хотя Айвори ничего об этом не говорил. Я догадываюсь, что его поступок остальными расценивается как предательство». «Но все, не будем об этом», — перебила ясно. «Извини».
«Хорошо. Вы упомянули криптиков».
«Да», — ясно вытащила из рукава, прятавшего защищенную руку, сложенный в несколько раз лист бумаги. Один из набросков Шалан, изображавший символоголовых. «Так они называют сами себя, хотя нам бы пристало звать их спренами лжи. Они это имя не любят. Как бы там ни было, криптики управляют одним из самых больших городов в Шейцмаре. Можешь считать их светлоглазыми сферы разума».
«Значит, это существо», —
сказала Шалан, кивая на узор, который носился кругами по центру каюты. «В их мире вроде как принц?»
«В каком-то смысле.
Между ними и спренами чести существует некий замысловатый конфликт. Политика спренов не то, чему я сумела уделить много времени. Этот спрен будет твоим компаньоном и, помимо всего прочего, даст тебе возможность духа заклинать».
«Всего прочего?»
«Тут придется подождать. Это связано с природой спренов. Что тебе удалось узнать?»
С ясной все так или иначе превращалось в экзамен.
Шалан подавила вздох. По этой причине она и отправилась в путь с принцессой, а не вернулась домой. И все-таки ей хотелось, чтобы ясно хоть иногда отвечала на вопросы, а не вынуждала мучительно искать ответы самой. Алай говорит, что спрены — фрагменты силы творения. Многие ученые, чьи труды я читала, с ней соглашаются. Это одно из мнений, что оно означает. Шалан попыталась не отвлекаться на спрена на полу. Существует 10 основных потоков сил, благодаря им и живет наш мир. Гравитация, давление, трансформация и так далее. Вы сказали, что спрены — фрагменты сферы разума, которые как-то обрели способность мыслить, и это как-то связано с вниманием людей. Что ж, остается лишь заключить, что раньше они были чем-то другим, словно портрет, который был холстом, прежде чем ожил.
«Ожил?» —
переспросила ясно, вскинув бровь.
«Разумеется», — сказала Шалан.
«Картины жили, не как люди или спрены, но для нее, по крайней мере, это было очевидно. Ну так вот,
Прежде чем спрены ожили, они были чем-то другим. Силой, энергией. Дзен Дочваты нарисовала небольших спренов, которых иной раз обнаруживала возле тяжелых предметов. Спрены гравитации, спрены той силы, что заставляли нас падать. Таким образом, каждый спрен был силой, прежде чем стал спреном. Вообще, спренов можно разделить на две большие группы. Те, что соответствуют чувствам, и те, что соответствуют силам, вроде огня или давления ветра.
«Выходит, ты согласна с классификацией спренов по Намаре?»
«Да? Хорошо», — проговорил ясно. «Я тоже. Лично мне кажется, что эти категории спренов, спрены эмоций против спренов природы, породили первобытных богов человечества. Честь, ставший в варенизме всемогущим, был создан людьми, которым требовалось воплощение идеальных человеческих эмоций, таких, какие демонстрировали спрены эмоций. Культивация, которой поклоняются на Западе, богиня, олицетворяющая природу и спренов природы. Разнообразные спрены пустоты и их невидимый повелитель, чье имя меняется в зависимости от того, какую культуру мы принимаем во внимание, представляют врага или антагониста. Буря-отец, конечно, на их фоне выглядит странно, и концепции относительно его сущности менялись по ходу развития варенизма. Она замолчала. Шалан покраснела, сообразив, что отвернулась и начала рисовать на одеяле охранный глиф против зла, что таилось в речах принцессы. «Я сорвалась», — сказала ясно. «Приношу свои извинения». «Вы так уверены, что он не настоящий?» — заметила Шалан. «Я всемогущим. У меня не больше фактов его существования, чем доказательств тайлинских стремлений. Ну, Ралика с Чистозера или любого другого божества. А вестники? По-вашему, их тоже не было?» «Я не знаю. В этом мире есть много вещей, которые мне непонятны. К примеру, есть весьма небольшая вероятность того, что как буря-отец, так и всемогущие реальны. Они просто могущественные спрены, вроде ночи-хранительницы. В этом случае он все-таки настоящий. Я и не говорила, что это не так. Я заявила, что не считаю его богом и не чувствую в себе ни малейшего желания ему поклоняться. Но это к нашей теме не относится», — принцесса встала. «Я освобождаю тебя от всех занятий. На протяжении следующих нескольких дней ты будешь сосредоточенно заниматься только одним», — она указала на пол. «Узором?» — спросила Шалан. «Ты первый человек за много веков, которому удалось взаимодействовать с криптиком. Изучи его и запиши все, что узнаешь, в подробностях. Это, скорее всего, будет твой первый важный труд, который вполне способен сыграть большую роль в будущем». Веденка внимательно посмотрела на узор. Тот приблизился, ударился о ее ногу. Она едва почувствовала этот удар и теперь ударялся снова и снова. «Великолепно!» — пробормотала она. Глава 4. Собиратель секретов. Следующая подсказка появилась на стенах. Не могу сказать, что не уделила ей должного внимания, но подоплеку в полной мере не осознала. Из личного дневника Нава Нихалин. Есосес, 1174.
«Я бегу по воде», — сказал Далинар, приходя в себя.
И в самом деле он мчался вперед. Видение оживало вокруг него. Теплая вода плескалась у ног. По обе стороны по мелководью бежали с десяток мужчин с молотами и копьями. Они при каждом шаге высоко вскидывали ноги, отводили ступни назад, бедра держали параллельно поверхности воды, словно маршировали на параде. Только вот ни один парад еще не превращался в такую безумную неразбериху. Очевидно, подобный бег помогал им преодолевать водные преграды. Далинар попытался подражать странной походке.
«Думаю, я посреди Чистозера», — тихонько проговорил он. «Теплая вода всего лишь до колен, нигде не видно берега. Впрочем, сейчас сумерки, и я мало что могу разглядеть. Со мной бегут другие. Я не знаю, бежим ли мы куда-то или откуда-то. Оглядываясь, ничего не вижу за спиной. Эти люди явно солдаты, хотя форма у них древняя. Кожаные юбки, бронзовые шлемы и нагрудники. Ноги и руки голые», — он окинул себя взглядом. «Я одет так же. Некоторые великие лорды Валеткари и Якиведи все еще использовали такую военную форму, так что он не смог точно определить эпоху. Все вариации на тему старины были придуманы командирами, приверженцами традиций, которые надеялись, что классический стиль вдохновит их людей. Но в подобных случаях вместе с древней формой использовалось современное стальное оружие, а он его вокруг не наблюдал». Далинар не задавал вопросов.
он обнаружил, что получал от видений больше, если включался в происходящее, а не останавливался и требовал, чтобы ему все объяснили. Бежать по воде нелегко. Поначалу он был ближе к авангарду отряда, теперь тащился позади. Они направлялись к чему-то вроде большой скалы, окруженной сумеречными тенями. Может, это все-таки не Чистозеро? На Чистозере нет скал вроде. Это не скала. «Это крепость!» Далинар резко затормозил, уставившись на островерхое, похожее на замок строение, вздымавшееся из спокойных вод озера. Он никогда раньше не видел подобного совершенно черного камня. «Обсидиан? Возможно, это здание духа закляли?»
«Впереди крепость!» — сказал князь, продолжив бег. «Вероятно, ее больше нет. В противном случае она была бы знаменита. Выглядит так, словно ее создали целиком из обсидиана». Похожие на плавники стены вздымаются к заостренным крышам. Башни напоминают наконечники стрел. Буря-отец, это потрясающе. Мы приближаемся к другой группе солдат. Они стоят в воде, выставив копья, словно ждут нападения. Их, наверное, дюжина. Со мной еще одна. И да, они кого-то окружили. Осколочник. Светящиеся доспехи. Не просто осколочник, сияющий.
Рыцарь в блистательном осколочном доспехе, сочленения которого светились темно-красным, как и некоторые метки. Так выглядели латы в темные дни. Видение относилось ко времени до отступничества. Как и все осколочные доспехи, этот был особенным. Кольчужная юбка, гладкие сочленения, наручи с умеренно выступающей задней частью. Вот же буря, доспех, как броня Адалина, хоть и казался более узким в талии. Женщина? Далинар точно не знал, поскольку рыцарь опустил забрало.
«Построиться!»
— приказал сияющий, когда новый отряд приблизился, и князь кивнул самому себе. «Так и есть. Женщина». Далинар и остальные солдаты построились кольцом вокруг рыцаря, взяв оружие на изготовку. Неподалеку сквозь воду шла другая группа солдат, охранявшая сияющую.
«Почему вы призвали нас назад?» — спросил один из спутников Далинара.
«Каэб что-то увидел», — объяснила женщина-рыцарь. «Будьте начеку, вперед и соблюдайте осторожность». Отряд двинулся прочь от крепости в направлении, противоположном тому, откуда они прибежали. Далинар держал копье наготове, по его вискам тек пот. Самого себя он видел таким же, как всегда. Другие, однако, принимали его за кого-то из своих. Он по-прежнему ужасно мало знал об этих видениях. Их каким-то образом посылал Всемогущий, но Всемогущий, по его собственным словам, был мертв. «Как же это работало?»
«Мы что-то ищем», — тихонько комментировал Далинар.
Отряды из рыцарей и солдат послали в ночь, чтобы отыскать то, что было замечено.
«Новичок, ты в порядке?» — спросил один из солдат рядом.
«В полном», — заверил его Далинар. «Просто переживаю, в том смысле, что я ведь даже не знаю, что мы ищем.
Спрена, который ведет себя не так, как положено. Будь начеку. Когда Сья Анат касается Спрена, он становится странным. Увидишь что, сразу кричи!»
Далинар кивнул и тихонько повторил эти слова, надеясь, что Навани его слышит. Вместе с солдатами они продолжили поиски, и рыцарь в центре их группы говорил «С пустотой?» Сияющая будто с кем-то беседовала, но Далинар не видел и не слышал никого рядом с нею. Он принялся рассматривать окрестности. Ему всегда хотелось увидеть центр Чистозера, но так и не получилось удалиться от берега. В ходе последнего визита в Азир князь не смог выделить время для того, чтобы заехать на Чистозеро. Азирцы всегда нарочито удивлялись, что ему хотелось посетить место, где, по их словам, ничего не было. На ногах у Далинора была какая-то тесная обувь, видимо, предохранявшая от порезов о камни, скрытые под водой. Дно местами было неровным, с ямами и выступами, которые он скорее чувствовал, чем видел. Князь невольно засмотрелся на рыбок, что метались туда-сюда, словно тени в воде, а рядом с ними было лицо.
Лицо!
Далинар отпрыгнул и закричал, направив копье вниз. «Там лицо! В воде!»
Речной Спрен поинтересовалась сияющая, приближаясь.
«Похоже на тень», — описал Далинар. «Глаза красные».
«Значит, он здесь», — сказала женщина-рыцарь.
«Шпион Сья Анат! Каэб, беги к сторожевому посту! Остальные продолжайте наблюдать! Далеко без носителя не уйдет!»
Она сорвала что-то с пояса, небольшой кошель.
«Вон там!» — воскликнул Далинар, заметив в воде маленькую красную точку. Она поплыла прочь от него, точно рыба. Князь бросился следом. Бежал, как научился раньше. Но зачем же преследовать Спрена? Их нельзя поймать. По крайней мере, ему был неизвестен способ сделать это. Остальные бежали следом. Рыбы бросились в рассыпную, испуганные плеском.
«Я преследую Спрена»,
— негромко проговорил Далинар. «За ним мы и охотились. Он слегка напоминает лицо, тень лица с красными глазами. В воде плавает, как рыба».
«Постой-ка, еще одно появилось рядом с ним». «Нет, это целая человеческая фигура, футов шести ростом. Пловец, точнее, тень пловца».
«Он, клянусь бурей!» — внезапно воскликнула сияющая. «Он тут не один!» Большой Спрен изогнулся и нырнул в глубину, исчезнув в скалистом дне. Далинар остановился, не зная, следует ли ему продолжать преследовать маленького Спрена или остаться на месте. Его спутники повернулись и бросились бежать в другую сторону.
«Ох!»
Далинар попятился, когда каменистое дно озера задрожало, споткнулся, с плеском упал в воду. Она была такая прозрачная, что он видел, как дно озера трескается, словно что-то большое колотит по нему снизу. «Давай!» — крикнул один из солдат, хватая его за руку. Когда Далинару помогли подняться, трещины на дне сделались шире. Еще недавно спокойная поверхность озера кипела и бурлила. Земля содрогнулась, и князь чуть было опять не упал. Несколько солдат впереди него все же не удержались. Сияющая крепко стояла на ногах, и в ее руках появился громадный осколочный клинок. Бросив взгляд через плечо, Далинар увидел, как из воды что-то появляется. Длинная рука, тонкая, футов 15 длиной, она с шумом вырвалась из воды и, снова ринувшись вниз, уперлась в дно, как будто желая обрести надежную опору. Неподалеку появилась другая рука, направленная локтем в небо, а потом они обе напряглись, как у человека, который делает отжимание.
От скалистого дна оторвалось громадное тело, как если бы кого-то закопали в песок, и вот он выбрался наружу. С гребнистой и неровной спины существа, поросшей солнцекорником и донным грибком, текли струи воды. Спрен каким-то образом оживил сам камень. Пока тварь корчилась, вставая, Далинар разглядел ее светящиеся красные глаза, глубоко посаженные, точно два лавовых озера на злобной каменной морде. Тело было скелетообразным, с тонкими костлявыми руками и пальцами-веточками, которые заканчивались каменными когтями. Грудь выглядела точно клетка из каменных ребер.
«Громолом!» — завопили солдаты. «Молоты! Готовьте молоты!» Женщина-рыцарь стояла перед чудовищем, в котором было 30 футов роста. С него стекала вода. От сияющей полился спокойный белый свет. Он напомнил Далинару свечение сфер. «Буресвет!» Она вскинула осколочный клинок и бросилась в атаку, двигаясь в воде с необъяснимой легкостью, словно та на нее не давила. Возможно, дело в силе, дарованной осколочным доспехом.
«Они были созданы, чтобы стеречь», — раздался голос позади.
Князь оглянулся и увидел упавшего солдата, который чуть раньше помог ему встать. Длиннолицего силайца, лысеющего и с широким носом. Далинар наклонился, чтобы помочь ему подняться. До этого силаец говорил по-другому, однако новый голос был Далинару знаком. Он звучал в конце почти всех видений. Это говорил Всемогущий.
«Сияющие рыцари», — пояснил Всемогущий, вставая рядом с Далинаром
и наблюдая за тем, как женщина атакует оживший ночной кошмар,
«должны были противостоять разрушительной силе опустошений. 10 рыцарских орденов, основанных, чтобы помогать людям сражаться, а потом заново строить жизнь».
Далинар повторил это слово за словом. Он старался не пропустить ни одного, не думая об их смысле. Всемогущий повернулся к нему.
«Я был удивлен, когда появились эти ордена. Я не учил этому своих вестников. Это все спрены. Имитируя то, что я дал людям, они сделали это возможным. Тебе придется основать их заново. Вот твое задание. Объедини их. Создай крепость, которая выдержит бурю. Пусть вражда взбесится. Убеди его, что он может проиграть, и назначь защитника. Он ухватится за этот шанс и не станет рисковать. Ему слишком часто доводилось испытывать поражение. Это лучший из всех советов, какие я могу тебе дать».
Далинар все повторил.
Позади него битва разгорелась всерьез. Раздавался плеск воды, скрежет камней, приближались солдаты с молотами, и внезапно оказалось, что эти люди тоже излучают буресвет, хотя и куда слабее.
«Тебя удивило появление рыцарей?» — сказал Далинар Всемогущему. «И эта сила, этот враг сумел тебя убить! Ты никогда не был богом! Бог знает все! Бога нельзя убить! Так кем же ты был?»
Всемогущий не ответил. Он не мог. Князь уже понял, что эти видения...